Глава 8. В 9 утра я подъехал к дому Гонсалеса. Эскалейд хозяина стоял на подъездной дорожке рядом с саббербином Джеффа. Когда они были со Стивом вместе, водил всегда Джефф. Опять я позже всех. Дарка стояла у машины, мрачной, сосредоточенной, оглядывающейся по сторонам.
«Пошли»,
— сказал поздоровавшийся кивком Гонсалес и направился к входной двери, перекрещенной с желтыми полицейскими лентами. Ни секунды не раздумывая, он рванул ленты с косяка, обрывая. Смял их в ком и просто бросил под ноги. Звякнул ключ, щелкнул замок. Дом был большим и дорогим, с порога не ошибешься. Просторно, дорогая современная мебель, дизайнерский декор, все на месте.
«Смотрите, где хотите», — сказал Гонсалес, усаживаясь на диван в гостиной. «Спрашивайте, если нужно. Я не могу».
В доме никто не дрался. Все стоит на своих местах. Ничего не разбито. Местами гладкие поверхности, присыпанные разноцветными порошками, снимали отпечатки пальцев. Комната Луис, пропавшей девочки, удивила чистотой и неестественной для такого возраста опрятностью. Заправленная кровать, все лежит на своих местах.
«Компьютера не хватает», —
сразу сказал Стив.
«Откуда ты знаешь?»
— обернулся к нему Джефф.
«Потому что у всех детей есть компьютеры, если у родителей есть хоть какие-то деньги. А на столе ничего».
Действительно, прижавшийся к окну письменный стол был пуст. Какие-то бумаги, диски с играми, календарь на стене, а компьютера нет. «Кстати, у телевизора нет приставки», — обратил внимание уже я.
«И это странно», —
поднял отсутствующую бровь Стив.
«Могла играть, если вообще играла, на компьютере», — сказал Джефф. «Вон на полке еще игры, все для PC. Для приставок ничего нет».
«Хм, верно. А компьютер, к слову, могли изъять вместе с уликами. Обратись к Висенте, пусть проверит».
«Это уже мне». Одежда в шкафу аккуратно развешана. В выдвижных ящиках комода также аккуратно сложена. Комната Джейми, убитого брата Луис, была полной противоположностью. Плакаты на стенах, фотографии, все разбросано, под кроватью обнаружился настоящий склад грязных носков. Компьютера тоже нет, но есть даже две приставки. Нормальный был ребенок. Родительская спальня была убрана и застелена, на пуфике у туалетного столика лежал купальный халат. Тоже везде порошок, а заодно зарождающаяся уверенность в том, что ничего не найдем. Полиция работала всерьез, забрали все. Да, Гонсалес сказал, что лэптопы были и у детей, и у жены, но в доме их не было. Гараж был просторным на 3 машины, но стояла только одна — кроссовер Lexus, принадлежавший жене Гонсалеса. Чистый пол из серой плитки, белые стены, дверь заблокирована изнутри. В подвал мы спустились в последнюю очередь. Он был большой на весь дом, просто сильно заглубленный фундамент. Отделан как жилое помещение. В нем была большая кладовая, игровая комната со столом для пула и барной стойки, и в самом конце винный погреб. И в погребе их и убили. Кровь, загустевшая, превратившаяся в липкое желе, так и была на полу. Ее запах висел в воздухе. Свет почему-то не работал, пришлось светить фонариками. Благо, никто из нас без них из дому не выходит. В какой-то момент я почувствовал, как по спине словно пригоршни льда провели. Откуда-то заметно потянуло холодом. Резким таким, словно холодильник открыли рядом. «Чувствуете?» — спросил я, насторожившись.
«Что?»
— обернулись ко мне Джефф со Стивом. «Холодом тянет, как сквозняком». Стив только хмыкнул, потом Джефф сказал.
«Я ничего не чувствую».
А я чувствую, по-настоящему чувствую, потому что тянет так сильно и явно, что ошибиться невозможно. И что померещилось, не скажешь.
«Нет, ничего», —
затем сказал и Стив.
«Ты не простудился? Знобит, может?»
«Не знаю, может, устал». Закрыл я тему, так и оставшись в твердой уверенности в том, что холодом в этом подвале тянуло. Холодом и чем-то плохим, может, даже самой смертью. Когда закончили в доме и вышли на улицу на жару, все равно ощущение холода где-то в позвоночнике осталось.
«Я поеду в школу, попробую что-нибудь выяснить об этой японке», — сказал Стив. «Довезешь меня до машины?»
«Без проблем», — кивнул Джефф.
«Висенте», —
Стив повернулся ко мне.
Нужна копия списка того, что взяли из дома. И что вообще обнаружили?»
«Я попытаюсь», — кивнул я. «Но сейчас мне надо в Колон скататься. Вернусь к вечеру».
«В Колон?»
— удивился он.
«Что ты забыл на этой помойке?»
«Другая работа».
«А, хорошо», — кивнул он. «Но с Висенте свяжись, пожалуйста. Это важно».
«Я понимаю». «Связаться». «Сообщением, как обычно». Висенте со службы по телефону со мной не общался. Только так, с планшета, который, к слову, я ему когда-то и подарил. Вообще, в Панаме дела по телефону не делаются. Это пустая трата времени. Люди предпочитают видеть друг друга, демонстрировать уважение и требовать такого же к себе. Надо приходить в офисы, надо приглашать на ланч и обед, надо встречаться. Мой полицейский контакт предпочитал электронную форму общения лишь потому, что она привлекала меньше внимания к его побочному бизнесу. А так бы я тоже за каждой мелочью к нему ездил. Ответ пришел быстро. 500.
Окей.
Ушло от меня.
Свяжусь.
С Висенте я познакомился не случайно. Специально искал подходы. Он один из немногих людей, кто может получить доступ почти к любой информации о почти любом расследовании и при этом не привлечь излишнего внимания. Хоть к базе автомобильных номеров, хоть к адресной книге, хоть к материалам дела. С тех пор, как картонные папки заменили на электронные файлы по американскому примеру. Затем я снова набрал номер в Майами. Нет ответа. По-прежнему нет. Ладно, этим тоже надо будет заняться как-то посерьезней. Мне кажется, что этот частный сыщик мог знать, что заставило Гонсалеса переехать. И что бы он ни говорил, но я не верю в то, что его почти бегство и это убийство никак не связаны. Вот не верю и все тут. Куда он делся, этот Брю? И на письмо, высланное на электронную почту, никто не ответил. Кстати, не ответил? Зашел в интернет, глянул в почту. Нет, пусто. Никаких писем. Жаль. Ладно, пока ехать надо. Доехал до Авенида Синкуентинарио. Почему-то довольно свободный сейчас. По ней, направившись в сторону холмов, пересек деловую часть города, оказавшись в бесконечной застройке маленьких одноэтажных домов, становившихся все беднее и беднее. И когда эти самые дома полезли на холмы, они превратились в трущобы. Почти настоящие, потому что действительно настоящие, застроенные без всякого плана и разрешений, из подручного материала. Здесь тоже были самые натуральные бидонвилли, но я их сейчас не проезжал. Ближе к Коредер-Норте, местной кольцевой, потянулась новая торговая и индустриальная зона. Затем уже кольцевая, проскочив мимо новеньких с иголочки девелопментов для людей с деньгами, увела меня на аутописта Альберто Мотта. Шоссе, соединяющее столицу, самый большой город Тихоокеанского побережья, и Колон, самый большой город Карибского побережья. И между этими самыми городами и протянулся Панамский канал. Главное достояние и, пожалуй, что спасение этой маленькой экваториальной страны. По крайней мере, из-за канала американцы постоянно приглядывали за ней и не дали по местной традиции превратить ее в политический бардак, череду бесконечных революций и гражданских войн со множеством жертв. Ехать до Колона было недалеко, чуть больше 60 километров. А скорость по четырехполосной бетонке удавалось держать примерно под сотню. Сразу за пределами города дорога полезла в горы, пусть и невысокие. Мелькнули городки вроде Чилибры, Мария Эухиния и даже Буэнос-Айрес. По мосту проскочили подмутные Рио-Чахрес. Джунгли мешались с глинистыми склонами и плантациями авокадо, временами виднелись фермы и просто скопления обшарпанных, потемневших под бесконечными дождями домиков. По дороге катили старенькие пикапы, груженные выше всяких приличий. Большие грузовики. В верхней Санта-Риты шоссе слилось с транзитной дорогой, по которой тоже можно было ехать. Она шире и новее. Но и машин на ней куда больше, поэтому я всегда предпочитаю старую. Городки становились все беднее и грязнее. Мы въехали в карибскую негритянскую часть страны. Множество скучающих бездельников у заборов, куда-то торопливо идущие женщины, чаще с детьми, множество бездомных собак. Грязноватый рынок у торгового центра «Рэй» в Сабанитасе. Там же «Макдональдс» с детской игровой площадкой. Стоянка, забитая большими грузовиками, потрепанные легковушки. Все больше белое, как обычно. Ближе к Колону показались панельные четырехэтажки эдакого тропически-хрущевского вида. Уже откровенные трущобы. Да и сам приближавшийся город в большей своей части трущобный и был, за исключением разве что зоны свободной торговли. Затем снова маленькие дома-сараи с разноцветными крышами, с немощенными улицами из мокрой красной глины, асфальт был только на шоссе. Правда, местами наблюдались следы давних потуг замостить что-то еще, но потуги были явно неактивными. А потом вдруг на фоне трущоб проскочило новенькое сияющее здание Дворца правосудия. Все такое с голубыми стеклами и на холме. И еще к нему вела грязная разбитая дорога. И тут же пошла гигантская промзона, застроенная огромными складами. Очень-очень большая промзона, откуда шла перевалка великого количества груза, который приносили ко входу в канал суда со всего мира. Снова торговые центры, Макдональдсы и Сабвеи, какие-то довольно приличные жилые районы, стадион. Только эту часть города я еще как-то терпел. Пусть и почти промзона и порт рядом, но все не такая жуть, как исторический центр. Затем тот самый исторический центр, обшарпанный и грязный, все же прижался к порту, навалился на дорогу. Самые первые дома были еще как-то покрашены, а дальше начался тихий ужас. А присмотрись, так ведь должно даже красиво быть. Штукатурка и крыши сплошь разного цвета, террасы по каждому этажу, легкие колонны. Самое что ни на есть — тропическая красота. Лимонный залив как раз на входе в канал был забит судами. Солнце висело над водой, рассвечивая ее бликами, кричали чайки, кучки каких-то бездельников сидели у воды. Дорога вывела меня на прибрежную Авенида Боливар, по которой я доехал до основного ориентира — пассажирской станции, идущей вдоль канала железной дороги. А дальше уже и въезд в порт нашелся. Там, на стоянке, машину пришлось бросить и топать по духоте пешком. Порт, понятное дело, делил имя первооткрывателя с самим городом. Порт звался Кристобаль, ну а город, понятное дело, Колон. Именно так Кристобаль Колон звали на самом деле того мореплавателя, которого мы именуем Христофором Колумбом. Сейчас это был, как и любой другой порт, в основном контейнерный терминал. Шумный, пыльный, со стенами разноцветных контейнеров. На меня никто внимания не обращал и остановить не пытался. И через несколько минут прогулки по порту я увидел перед собой несколько больших ангаров с надписью «Hope's Yard». Так, по карте это уже судоремонтный завод, а то, что я ищу, должно быть ближе. Огляделся. Ну да, точно, вон серебристый новый ангар с вывеской «Запчасти Малина». Что там может быть такого особого? Подошел ближе, оглядел. Ангар практически на причале. Наверное, даже может принимать груз с борта судна, если судно туда кто-то подгонит. Но никто подгонять не даст. В порту все под присмотром. Что еще? Ну, то, что таких складов в порту совсем немного. Ага. Они еще пополам делят здание с кем-то, кто чинит судовые дизели. Скорее всего, подчинщики дизелей когда-то аренду не потянули и продали часть склада компании сеньора Малины. Надо будет у него у самого уточнить. Телефон у меня есть. А так, ну, дорога для грузовиков, пандус для разгрузки, подъемные ворота. Вон еще ворота, в которые грузовик свободно заедет. Ладно, надо бы внутрь заглянуть. Выудил из сумки телефон, нашел Хосе Малина, набрал номер. Чуть сепловатый мужской голос ответил сразу. «Сеньор Малина», — уточнил я, — «меня зовут Серхио Руднев. Адвокат Паломарес нанял меня для того, чтобы я вам помог».
«Да, я знаю. Чем могу служить?»
Я быстро изложил, чем именно, по моему мнению, сеньор Малина мог бы мне поспособствовать. Раздумывать долго он не стал, сказал лишь:
«Я сейчас им позвоню».
В складе я ничего интересного и криминального не нашел. Полки под самый потолок, ящики, запах консервационной смазки, жужжащий электрокар. Склад большой, куда больше, чем поначалу показался. Довольно большой офис отгорожен в углу, и еще один такой же на втором этаже. Заведовал складом китаец, сеньор Чанг, маленький, худой, в очках без оправы, легко отвечающий без всяких раздумий на любой вопрос. Малина, как и обещал, ему позвонил перед тем, как я вошел. Мысли о том, что через это место идут или будут идти наркотики, почти испарились. Просто потому, что хуже места для этого нет. Здесь все под присмотром, а портовая полиция может даже обозревать этот склад из окон своего участка. Нет, так порошок не переправляют. Слишком неудобно. И даже если лодка пристанет к складу, сразу подозрение вызовет. Несмотря на природную панамскую лень, полиция все же действительно пытается бороться с потоком наркотиков, идущих через страну. Поговорил с Чангом, между делом узнал, что тот удивлен тем, что место хотят купить. Сказал, что бизнес идет вяло, да и на самом деле место не такое уж удобное. На снижении стоимости перегрузки почти ничего не экономится. Еще он сказал, что покупатели здесь были. Он сам с ними встречался. «Давно?»
«Дней 10 назад».
«Сеньор Чанг», — задумался я. «Скажите, они в камеры ваши попали?»
«Да, конечно».
«А сколько времени вы храните записи?» Коротко усмехнувшись, китаец кивнул, затем сказал.
«Я сейчас вам скопирую запись. Хотите пока чего-нибудь?»
«Если только воды». Он снова кивнул, подошел к автомату с напитками, сунул какой-то ключ, ткнул кнопку и выудил из металлического чрева пластиковую бутылку минералки. «Спасибо». Я с треском свернул пробку с горлышка.
«Сейчас все сделаю».
Справился Чанг быстро. Я еще и воду не допил, как он вернул мне мою флешку, сказав.
«Все здесь, с разных камер. Где-то очень хорошо видно».
«Они сюда пешком пришли?»
«Нет, их машину пропустили, она там тоже есть. А так все их координаты у вас есть?»
«Да, мне все передали». На этом мой визит и закончился, собственно говоря. Больше там смотреть было нечего. Надо возвращаться в столицу. И ничего такого вроде в этом складе нет. Но и таких складов в колонии ты почти не найдешь. Подавляющее большинство их переехало в большую промзону, примыкающую к новому контейнерному терминалу. И найти там площади не проблема, но покупатель зачем-то хочет сюда. Именно сюда. И если честно, это кажется подозрительным. —